お
Йога Васиштха. История Кундаданты.
Васиштха продолжил. Прекрасно, что этот человек достиг просветления. Он понял, что вся Вселенная есть Брахман.
Ваша цель, о которой вы не должны забывать ни на секунду, — достижение просветления. Достижение просветления означает понимание факта, выражаемого Махавакьей — «Сарвам эва Брахман». Все есть Брахман. Парадокс заключается в том, что мы, как малая, ограниченная человеческая личность, достичь просветления не можем. Мы можем уступить место Брахману в нас, исчезнуть в плане самоидентификации, отойти от идентификации. Но любые попытки достичь просветления как личность невозможны. Выходит так, что просветление подобно смерти для личности. И достижение просветления – это не есть то, что достигается. Это есть то, что возникает как милость, то, что есть и всегда было, но при этом она невозможна без наших личных усилий. Вот такой парадокс. Осознавание факта «все есть Брахман» невозможно в человеческом уме и эго. Пока есть человеческий ум и эго, никогда не понять факта «все есть Брахман». Осознавание факта «все есть Брахман» наступает вместе с исчезновением идентификации с человеческим умом и эго.
Только из-за невежества Брахман видится как мир. Но это непонимание тоже является Брахманом, который есть высшее и бесконечное спокойствие. Что бы, где бы, когда бы и как бы ни вообразилось в сознании, то и есть здесь, тогда и именно так.
Это факт, в который мы проникаем с годами все глубже и глубже. Это невероятно. Но именно все то, что вы воображаете в сознании, и становится так называемым внешним миром. Если вы глубоко воображаете в сознании, что вы божество, живущее среди богов, обладающее ростом, размером с большое дерево, с короной, излучающимися лучами славы, и если вы посвящаете такому воображению годы и десятки лет, рано или поздно вы в такое божество превращаетесь. Именно на этом построен принцип йоги иллюзорного тела.
Чем бы себя ни вообразило бесконечное сознание, тем оно и кажется. Вся Вселенная существует в атоме бесконечного сознания, поэтому атом сам является Вселенной. Бесконечное сознание неделимо. Когда это осознано, прекращается привязанность к рождению и так далее. Это и является освобождением.
Существует такое понятие паринама. Паринама — это трансформация. Вообще в мире постоянно происходят изменения. Например, молоко превращается в йогурт. Семя, попавшее в лоно женщины, превращается в зародыш. Зародыш превращается в плод, плод превращается в ребенка, ребенок рождается, превращается в человека, в тело человека. Тело человека живет, затем оно стареет, умирает, превращается, становится трупом, костями, затем пеплом. Это примеры превращений. Существует четыре рода превращений основных. И первый род – это приход, прибавление чего-либо. Второй тип превращения – потеря, убавление чего-либо. Третий вид превращения – паринама, трансформация. Например, когда берется кусок золота, превращается в кольцо. Или когда молоко превращается в простоквашу. Причем паринамы бывают двух видов, обратимое и необратимое. Например, если семя попало в лоно женщины, и она превратилась в плод, то это нельзя вернуть обратно. То есть плод не может обратно превратиться в семя. Обратимая трансформация означает кольцо, если оно сделано из золота, оно все равно было золотом и не потеряло своих качеств. Его можно снова превратить в кусок золота. Таковы два рода паринамы. И, наконец, четвертый вид изменения – это викара. Викара означает модификация, приобретение каких-то дополнительных признаков. Первое три, то есть прибавление, потеря и уход и паринама, они всегда связаны с тем, что вещь претерпевает разрушение. Она меняется, теряя свои сущностные характеристики. Модификация не связана с разрушением. Когда приобретаются какие-то признаки, вещь не теряет своей сути. И мир сансары – это такой мир, в котором происходят вот такие неблагоприятные изменения, связанные с разрушением, с потерей качеств вещи. Миры богов связаны с изменением, которое можно отнести к классу модификации, викары. В сансаре постоянно происходит либо потеря и убавление, либо прибавление и прибытие. Увеличение, либо трансформация, переход одной вещи в другую. И все находится в потоке трансформации. Например, когда-то Земля была сгустком, застывшим сгустком магмы. А до этого она, возможно, была частицей Солнца, оторвавшейся частицей, которая вращалась вокруг него по орбите. Но произошла паринама, трансформация, и она сейчас стала чем-либо другим. Итак, в мире сансары одна вещь перетекает в другую. Постоянно происходит трансформация, либо убавление и прибавление. И когда эта трансформация или убавление, прибавление, убытие, прибытие, увеличение и так далее затрагивает живых существ или вещи, они теряют свои сущностные качества, разрушаются. Например, невозможно, не потеряв свои сущностные качества, умереть и родиться. В мире богов трансформации нет, там есть только модификация, викара, видоизменение. Сущностные качества не теряются, то есть происходит развитие. Божество может эманировать из себя одно тело, создать мандалу или перенести сознание в другую локу. Но разрушение, потери сущностного «я», идентификации, памяти прошлых воплощений не происходит. Почему такая разница? Это связано с тем, что существа в божественных мирах освободились от власти изменений. Они так глубоко сместили фокус своего осознавания, что они постоянно пребывают близко к центру. Викара, модификация происходит, но изменение, прибавление, убавление или трансформации с потерей сущностных качеств не происходит. То есть боги не уходят далеко от центра. Если представить колесо телеги, и эта телега едет по грязи, то когда грязь налипает на обод колеса телеги, и колесо быстро вращается, то грязь, комья грязи летят в разные стороны. И они могут далеко даже улетать от колеса. Но ступица колеса, оси и обод не улетают. Они все время остаются на одном месте. И вот комья грязи можно уподобить существ сансары. Они прилипляются на это колесо некоторое время, а затем далеко улетают. А оси, ступица и обод – это существа чистых измерений, божественных миров, пробужденные риши, боги и ситхи. Они никогда не удаляются от центра колеса. По большому счету, мы оказались в этом материалистичном мире людей и позаимствовали из элемента земли и воды, из пяти элементов, грубое тело. То есть мы взяли такое тело, которое на самом деле нам не по силам. Мы не контролируем это тело, мы не можем его сохранить долго. Мы не можем как-то сильно управлять этим телом, например, взять и изменить форму. Или распространить его на еще пять других тел. Слишком оно плотное, грубое, в нем есть земля, вода и так далее. То есть мы это тело силой своего сознания позаимствовали у природы через чрево матери. Чрево матери выделило нам необходимые элементы. Пять элементов сформировали наше тело, взятое как бы взаймы у природы, через тело матери. И это грубое тело мы взяли у природы, потому что наше сознание, подобно такому кому грязи, слишком далеко улетело от ступицы и от центра колеса. И следует признать, что мы сделали большую ошибку при перерождении. То есть мы, если это не наша санкальпа, не наше свободное намерение, волеизъявление, например, с миссией пробуждения живых существ, например, вы перерождаетесь, и вы помните это, и думаете, хорошо бы оттренировать мое глубину моего естественного состояния, столкну его вот с телом даже. Хорошо бы испытать все это. И заодно выполнить какую-то миссию, распространить дхарму, помочь 500 людям прийти к пробуждению, распространить адвайту и так далее. Если это вы делали с таким намерением, то вы вамша-аватар или шактявеша-аватар, тулку по-тибетски, перерожденец, тот, кто имеет миссию, кто имеет сознательное воплощение. То есть это не является ошибкой. Это чистое человеческое рождение. Но если это не так, то это означает, при воплощении сознание запуталось. Возможно, оно подвергалось негативной карме в астральном мире, и оно не совладало со своим состоянием и решило от этой кармы спрятаться, получить физическое тело и от ее влияния закрыться. Или, возможно, сильное желание, желание опыта удовольствий или просто грубых переживаний служили фактором, который привел к попаданию в тело, что душа захотела получить грубое тело и захотела получить такой грубый опыт. То есть, в целом, это была такая одна большая ошибка. Вместо того, чтобы погрузиться в естественное состояние и распознать свет естественного состояния как свою основу, и войти в процесс освобождения, душа приняла такое решение, очевидно, утратив свою внутреннюю ясность. И тогда она позаимствовала грубое физическое тело и подпала под власть законов материального мира. Утратив свою тонкую информационную пустотную природу, забыв ее на долгое время. И когда эта душа потеряла память о своей сущности, она длительное время была совершенно в омраченном состоянии, строила неверные цели, планы и была захвачена неверными смыслами длительное время, пока не встретилась с учением.
Будь, как ты есть, свободный от печалей. Ты есть объект восприятия и наблюдатель, сознание и инерция. Ты являешься чем-то, и ты — ничто, потому что Брахман остается в себе. Нет двух предметов, называемых Брахманом, и объективной вселенной. Они едины, как пространство и пустота. Утонченный, сознательный человек кажется тупым и инертным, когда спит. Так и бесконечное сознание кажется несознательными объектами в этом творении. Бесконечное сознание потом становится сознательными объектами, как спящий человек начинает видеть сны. Это продолжается, пока человек не достигнет освобождения и не осознает, что кажущийся мир был долгим сном.
Освобождаться означает обрести понимание иллюзорности этого мира, понимание иллюзорности смыслов, ценностей, целей и действий этого мира, вырвать свою душу из цепких тисков смыслов и ценностей этого мира. До тех пор, пока этого не произойдет, конечно, рано говорить об освобождении. Если у нас уживаются смыслы и ценности этого мира и смыслы и ценности дхармы, всегда есть компромисс, и в итоге ни то, ни другое не может быть нормально реализовано. Освобождение от смыслов и ценностей этого мира означает отрешение. У некоторых отрешение возникает благодаря четырем осознанностям, благодаря глубокому настоящему переживанию четырех осознанностей. У других оно возникает как результат практики искусного метода, например, санкальпы, атмавичара или сон, когда ум естественным образом разворачивается вовнутрь и происходит погруженность в самоосознавание и в самонаблюдение. У третьих отрешенность возникает благодаря внешнему покиданию мирской жизни. Но в конечном счете эта отрешенность только самое начало. После этого, благодаря разворачиванию ума вовнутрь, самонаблюдению и самоосознаванию, мы начинаем осознавать свой ум. И осознавая, мы его можем дисциплинировать. Дисциплинировать ум означает знать, мой ум возбужден или мой ум спокоен, мой ум вял или мой ум привязан или не привязан. Знать все эти состояния. И не только знать, а умело оперировать этими состояниями, направляя его в правильное русло. И по мере того, как мы учимся самосознаванию и самонаблюдению, пестуем отрешенность, у нас возникает тонкая различающая мудрость, когда мы можем оперировать этими состояниями. И, как правило, такой йогин очень хорошо понимает сам себя. То есть люди, которые, даже практикуя, умудряются не понимать самих себя. Ну, например, в медитации есть возбуждение. А такой человек не понимает этого и думает, ну, здорово, медитация. Но надо прилагать какие-то меры, а не тратить время. Это впустую просто тратится время. Или, например, есть отвлечение в созерцании. А человек этого не замечает. Или есть привязанность. И эта привязанность к чему-либо проецируется. А человек думает, ну ничего, это тоже нормально. Или человек возбужден и плохо контролирует гнев. И при этом он не считает это проблематикой, не пытается от этого избавиться, то есть не работает с этим, не прилагает упаю, искусное средство. Все это вещи поправимые, в этом нет чего-то неизлечимого или страшного. Если вы применяете правильный метод упаю, все можно одолеть и очистить. Но вопрос в том, что человек, не знающий самого себя, не имеющий вивекавидьи, он не применяет, потому что у него даже нет мотивации. Поэтому различающая мудрость означает, что мы можем понимать сами себя. То есть, может быть, у нас нет каких-то глубоких медитативных опытов, но, по крайней мере, мы можем понимать, это раджас, это тамас, это сатва, это спокойствие, это глубокое созерцание, а это поверхностное. Это возбуждение, это расплывание, это потеря действия в осознавании. Это путать воззрение с поведением. Мы хорошо представляем это. Применяя искусные средства, обязательно можно направлять свой ум в нужную точку. И когда возникает такое понимание ума, наступает следующий этап проникновения в тонкое тело. Тонкое тело начинает вам открывать свои секреты, как естественный результат созерцания. Например, вы медитируете и начинают открываться события будущего. Или можете видеть на расстоянии, кто о чем что думает, что-то наподобие. Либо видите существ, имеющих связи с вами. И постепенно тонкий мир, мир астрального тела, Анамая Куши, начинает вам раскрывать некоторый механизм закона кармы, причины следствий этого мира. Мы понимаем, что прежде чем воплотиться явлением в этом мире, явление формируется на тонком уровне, и оно существует в вариативном размитом виде. Параллельно с проникновением в тонкое тело происходит проникновение в Пранамая Кошу, в эфирное тело. Когда мы начинаем отслеживать потоки энергии, работу чакр, каналов и движение ветром по каналам. Это то же самое, что и с умом. Нам надо научиться понимать себя. Потому что понимание – это 50% успеха. Если у нас каналы нечисты и апана опустилась, то мы понимаем хотя бы, да, каналы нечисты, апана опустилась. Значит, надо ее поднять и каналы очистить. Или если у нас дисбаланс ветра, и мы понимаем, нижние чакры обесточены, и происходит избыток удана ваю, и надо его сбалансировать, используя заземление, то мы тоже это понимаем. Мы не ждем, пока у нас полностью нижние чакры начнут отказываться работать, и вся прана начинает перемещаться вверх. Это было бы совсем неразумно. И понимание своего энергетического тела, пранамая коуши, понимание тонкого тела вместе с пониманием своего ума, манаса, делает нас именно тем подходящим сосудом, который может достичь освобождения. Это вивекавидья, которая немного реализована. Однако это еще не полная вивекавидья. Наконец, когда мы утверждаемся в понимании тонкого тела, активируется наше собственное астральное тело, манамая коша, и мы можем проникать в более глубокие слои сознания, например, в ментальное тело, виджняна-майя коша. Ментальное тело, именно оно является хранилищем наших карм. Если астральное тело, оно более подвержено эмоциям, низшим желаниям, это как бы образ нашего такого не очень чистого «я», то ментальное тело – это чистое тело, которое обитает в божественных мирах. Чтобы проникнуть в него, нужно уметь перестраиваться на более высокий уровень вибрации, спанды. Оно выражает самые наши чистые и идеальные представления. И когда вы в него попадаете, вы видите, что это тело светится, состоит из света. Соответственно, в нем вы можете посещать светящиеся измерения богов. Ментальное тело мыслит очень быстро, возвышенными категориями, все схватывает очень быстро. Наконец, когда мы получаем опыт проникновения в ментальное тело, начинается проникновение в самую сущность кармы, в хранилище коллективных родовых карм человечества. Это область Анандамайи. Если ментальное тело, виджняна-майя, содержит вашу личную карму, касающуюся особенностей вашей личности, то Анандамайя содержит коллективную карму вообще всего человечества. И нас, принадлежности к человечеству, к кармическому видению людей. Проникновение в Анандамайя Куша означает начало обретения джняна-деха, бесконечного тела мудрости. Когда ум, сознание, соприкасаясь с каузальным телом, начинает ощущать свою пространственную природу, начинает зарождаться семя джняна-деха, бессмертного, бесконечного тела мудрости. Собственно, здесь можно говорить о подлинном освобождении. Оно начинается, оно еще не достигло полноты. Реализация джняна-деха – это восьмая ступень с точки зрения учения 16 кала. К этой ступени рождение можно пройти по-разному, через созерцательное присутствие, можно через глубокую медитацию. Но результат один – у нас есть непрерывное сознание во сне без сновидений и реализован ум, подобный пространству.
Благодаря сознанию, присущему бесконечному сознанию, оно считает себя несознательным, неподвижным существом. И благодаря тому же сознанию, где-то еще, оно считает себя сознательным и подвижным. Как один человек имеет сознательные и несознательные части тела, все осознанные и неосознанные объекты этого творения вместе создают тело бесконечного сознания.
существует три принципа, называемых вишва, тайджаса и праджня. Эти три принципа еще именуют тремя телами Абсолюта, тремя телами Брахмана. Что такое принцип вишва? Если взять все физические тела людей, животных, растений, ну а также минералов, камней, все это будет физическое тело Брахмана, Абсолюта. Вся проявленная Вселенная – это одно огромное тело Абсолюта. Тайджаса – это принцип, означающий совокупность всех душ в тонком мире. Все астральные тела богов, духов, предков, ракшасов, брахмаракшасов, призраков, богов страсти – все это можно отнести к категории тайджаса – одно огромное тело Абсолюта. Праджня – это совокупность сознаний в каузальном мире, совокупность всех бесконечных пространственных тел всех живых душ, представляющая одно безграничное сознание. Это одно большое тело Абсолюта. И поначалу мы можем осознавать себя в небольшом участке, в своем физическом теле, в бодрствующем состоянии, в своем астральном теле и, возможно, в своем ментальном и каузальном теле. Но постепенно эта граница двойственности начинает расширяться, и наше осознавание начинает также распространяться на других живых существ. Например, для святого не является проблемой проявиться как угодно. То есть святой может избрать свое тело в облике чистой страны. Допустим, вся страна, вся чистая страна может быть создана его разумом и быть его большим астральным телом. Или на земле он может воплотиться как лес, мост, дворец, местность, некое племя. То есть создать множество таких эманаций, и все они будут его иллюзорными телами.
Васиштха продолжил. В самом начале творения какая сноподобная видимость возникла в бесконечном сознании, такая она и оставалась, как это творение, до сих пор. Однако сознание неделимо и чрезвычайно тонко, поэтому в нем нет многообразия даже сейчас. Творение, существование и разрушение не существуют в видении просветленных, подобных нам.
Модификации, которые происходят в сансаре, вернее, различные виды изменения, кажется чем-то разрозненным. Однако с более высокой точки зрения все это проявление одного состояния. Какой можно привести пример? Когда у человека есть автомобиль, он к нему привязан. Есть дорога, и он устанавливает отношения. Это дорога, это я, это мой автомобиль. И, конечно, все это очень двойственно и сопровождается эмоциями, личным отношением, жадностью, может быть, привязанностью, ну, может быть, еще чем-то. И человек не в состоянии понять что-то более широкое. Но, допустим, если есть практикующий созерцатель, который подходит к дороге и видит автомобили, не вынося суждений, оценок, не вступая в личные отношения, обладания, то он видит скорее дорогу как единую целостную мандалу. И все автомобили как просто некий принцип, принцип движения, элемента воздуха, элемента пространства. Ну, как автомобильность. И это не один автомобиль, а это целый поток некого движения, некая мандала. Это принцип целостного восприятия, когда можно понять значительно больше о дороге, автомобилях и прочем, если не разделять. Все это видится одним целым. И тогда стражи порядка, проверяющие дорожное движение, автомобили и прочее, все это видится одной целостной гармоничной системой, живущей по своим законам. И это можно очень четко увидеть, если не привязываться, не выносить конкретных суждений и не впадать в обладание. Видится некая целостная система. И когда ты осознаешь себя частью этой целостной системы, нет больше противоречий. И значит, у тебя, как обладателя автомобиля, со всей системой, со всей мандалой нет противоречий. Ты понимаешь примерно все законы, по которым она работает, и ты принимаешь их, когда входишь. Но когда вступают действия обладания, персональных оценок, двойственных суждений, то в целостности вся мандала не видится. И тогда личность пытается занять какую-то локальную позицию. Например, в случае с автомобилем, мой автомобиль лучше всех, или мне нужно быстрее всех, и так далее. И тогда принципы всей мандалы не уважаются, и могут возникать различные противоречия, опять же, субъективно окрашенные. Так возникают страдания. Этот пример, он действует также в отношении всех живых существ в разных ситуациях. Но когда происходит, мы перестаем разделять и видим мир в целостности, то рождение и смерть предстают как одна мандала. Мандала, связанная с телом. Любые другие переживания, плохие или хорошие, также предстают как одна мандала. И мы понимаем, что мы вошли в эту мандалу, в ней есть свои законы, более высокие. Когда мы это понимаем, мы находимся в глубинном доверии ко всей мандале, в целостности. И тогда у нас, как у частной маленькой личности, тоже не возникает никаких ни проблем, ни трудностей. Этот пример также можно легко понять на принципе монастыря. Допустим, когда мы входим в монастырь как малая личность, и мы сильно фиксированы на малой личности, на потребностях этой только личности, то мы можем думать, эта моя личность очень важна. И тогда принципы монастыря мы не можем понять, как целостную мандалу, его вектор развития, направленности, его смыслы и так далее. Иногда мы можем быть в унисон с этими принципами, а иногда нет. Но если мы попытаемся немного расширить свое сознание, увидев монастырь как обучающую мандалу, как принцип ануграхи, как некую воплощенную видию, как физическое тело видии, воплощенное ануграхи, и немного поймем его принципы, вектор направленности, его функционирование, и найдем свое место в нем, нам сразу необычайно становится просто. Мы реализовываем себя через эту мандалу. У нас нигде нет противоречий даже. Мы с радостью служим этой энергии, видя ее как свою собственную, и продвигаясь через это служение.
Хотя бесконечное сознание неделимо, оно ощущает в себе два состояния – свободы и несвободы. Сноподобное ощущение множественности называется несвободой, и сноподобное состояние является освобождением. Только бесконечное сознание видит – это творение, это разрушение, это пробуждение и это сон. И если бесконечное сознание сравнить с однородным состоянием глубокого сна, то часть его, сравниваемая со сном, называется разумом. Этот разум, как индивидуальное сознание, видит себя как Бога, демона и так далее, а также освобождает всех существ из этого многообразия. Когда это осознается, достигается однородность состояния глубокого сна без сновидений. Это считается освобождением теми, кто стремится к освобождению.
Однородность глубокого сна без сновидений реализуется благодаря практике обнаженного осознавания. Когда ваш ум недалеко уходит от центра, от источника, и у вас есть привычка постоянно быть в бдительности, эта привычка проявляется как сахаджа-спанда, вибрация естественной осознанности, которая вас не покидает никогда. Ни во сне со сновидениями, ни во сне без сновидений. Есть некоторый участок сознания, который все время бдителен. И этот участок сознания, он не пассивен, а он постоянно прогрессирует, он нарастает все больше и больше. То есть, если вы вчера были бдительным, то завтра вы чуть-чуть еще более бдителен. Сахаджа-спанда означает активная часть сознания, находящегося в естественном состоянии. Это вибрация, которая излучается из глубины естественного состояния. И постепенно она проникает в Ахамкару, в Читту, Будхи, Манас, в пять карма-индрий и пять джняна-индрий. Эта вибрация, вот она имеет такой прогрессивный характер. Она заполняет все больше и больше участки в уме и теле.
Только разум является всем – человеком, богом, демоном, деревом и горой, гоблинами, птицами и червями. Только он становится бесконечным многообразием, видимым здесь, от камня до создателя Брахмы. Только разум видит небо над головой. Он является подвижной и активной формой бесконечного сознания. Так, когда понятие о Вселенной возникает в бесконечном сознании, мы думаем, что это разум создал все это. Только разум является индивидуальным сознанием. Он не имеет начала и конца, подобен пространству, которая находится в горшках и банках, не будучи ими ограничен.
Для этого разума есть термин, называемый «чити» или «чити-шакти», а вся Вселенная именуется «игра» этого разума «чити-шакти-виласа». Этот разум есть спанда, вибрация Абсолюта, которая проявляется в многообразии всех вещей. Приводится такой пример. Когда мы видим сон, то во сне спонтанно возникают люди, звери, дома или деревья. И это все кажется нам внешним, но это возникает спонтанно, и мы не прилагаем усилия, чтобы это создать или построить. И тот, кто видит во сне все эти объекты, он не понимает, что все эти объекты не отличны от его разума. Но он может понять это только по пробуждении. Все эти объекты на самом деле были в потоке его сознания. Его тело лежало на кровати, а все, что он переживал в сновидении, было только в сознании. Таким же образом, все внешние материальные объекты также находятся в нашем сознании и не раздельны с ним. Когда мы понимаем этот факт, мы больше не имеем взглядов этернализма. Этерналистские взгляды означают надеяться на что-либо внешнее, привязываться к внешнему, полагать, что внешнее существует независимо от тебя, или обвинять внешнее в каких-то своих проблемах. Все это форма этернализма. Преодолеть этернализм означает понять мир как принцип своего сознания. Тогда мы видим, что все это принцип нашего сознания, и надо просто работать с этим принципом, что нет решения проблем через внешнее. И все надежды на внешнее решение проблем изначально являются формой заблуждения. Бывает так, что человек надеется на что-то внешнее, в надежде, что это внешнее принесет ему некие опыты, некие переживания. Иногда внешние вещи действительно могут давать опыты и глубокие переживания. Но затем внешние вещи исчезают, и опыты и переживания исчезают вместе с ними, и человек остается тем же самым. И пользы от этого немного. Некий человек посещал Индию много раз. Посещал наш монастырь, потом снова посещал в Индию. Он даже медитировал в пещере Васиштхи. Но что он сказал? Он сказал: «Я понял, где бы я ни медитировал, мой ум остается тем же самым. И от него никуда нельзя убежать. Надо работать с умом». И любой внешний поиск, он обречен на поражение, если наш поиск внешний. Этот поиск, он напоминает то, когда половник переносит разные виды пищи. И половник может в руках повара переносить 20 лет один и тот же суп. Но даже спустя 20 лет он не может знать вкус супа, потому что сам он его никогда не пробовал и не ел. Подобным же образом, любой внешний этерналистский поиск является ошибочным. И напротив, когда мы разворачиваем ум, выполняя первое звено пятичленной формулы, и начинаем с ним работать, мы по-настоящему можем добиваться успеха. Причем для этого не так уж нужно много времени. Это вопрос искусности и понимания.
Он примеряет на себя и меняет тела, но когда осознается его истинная природа, неверные понятия о физическом воплощении прекращаются. Разум подобен мельчайшей частице атома, является индивидуальным сознанием, поэтому мир или это творение – существует в индивидууме или индивидуальном сознании. Какие бы объекты ни воспринимались в этом мире, они являются только разумом.
Вот эта фраза, она просто не может не ласкать слух истинному джняне. И когда он слышит такую фразу, просто у него сердце начинает таять. Как может быть только тает сердце у матери, когда она видит свое любимое дитя? Или у богача, который открывает ларец и видит самый большой свой алмаз? Таким же образом, если вы джняни, и настоящий джняни, и когда вы встречаете такую фразу, ваше сердце не может не радоваться, потому что в этой фразе заключена великая надежда и весь путь освобождения. Понимая эту фразу, можно мгновенно перескочить из коллективного тоннеля реальности в персональный, из коллективной кармы в персональную. И просто одним движением, словно мел с доски, стереть, может быть, миллиарды будущих воплощений. Одним движением. Какие бы объекты ни воспринимались в этом мире, они являются только разумом. Как объекты во сне есть только разум. Человек или индивидуальное сознание есть не что иное, как разум. Поэтому очевидно, что кажущийся мир и высшее «я» не отличны друг от друга. Тринадцать лет я читаю лекции по философии Адвайты. И примерно на одну и ту же тему. А в видении, выражаемом этой фразой, я живу еще дольше. И благодаря переживанию этого видения, я не чувствую, что все эти 13 лет вообще что-либо происходило. Потому что любые вещи и явления происходят на внешнем уровне. Меняются президенты, происходят войны, рождаются множество людей, множество умирает. Но когда вы понимаете эту истину и живете в этом состоянии, для вас реальность является психологической, и вся Вселенная для вас состоит из вашего сознания. Нет объективной внешней Вселенной. Вся Вселенная для вас заключается «я есмь». И в этой Вселенной рождаются мандалы, меняются санкальпы, выражаются одни намерения и так далее. Но все это игра того же сознания «я есть». В сущности ничего не меняется. Более того, оно и не может поменяться. Как оно может поменяться, если это все игра одного сознания? Оно не меняется ни во сне со сновидениями, ни во сне без сновидений. Оно не зависит, есть это тело, нет его, двигается оно или спит. Ведь все это внешние характеристики. Да, во внешнем мире много чего происходит. Появляются храмы, новые монахи. Но это все для этого сознания, часть его. На самом деле оно не чувствует, что происходит нечто. И ничего не может произойти, кроме его углубления. Но когда мы не живем в этом сознании, в мире много чего происходит. Видоизменение четырех видов, трансформация. Итак, выход из четырех видов видоизменений, паринамы, прибавления, потери и викары, модификации, происходит, когда мы понимаем эту фразу. И благодаря санкальпе, обнаженному осознаванию, полностью в ней утверждаемся. Это и есть выход из коллективной истории и вхождение в персональную историю. История есть разворачивание карм, самскар, из прошлого в будущее. И в первую очередь это коллективные самскары, в которые вписаны наши индивидуальные самскары. Сначала мы выходим из коллективной истории, благодаря тому, что для нас реальность становится психологической, связанной с «я есть» осознаванием. А затем мы выходим из всех самскар. Тогда каждый из нас становится персональной «я есть» Вселенной. Каждый из нас начинает писать свою собственную персональную историю. Тогда время, как таковое, из объективного физического закона становится психологическим фактором. Оно может течь не из прошлого в будущее, а наоборот. Или может идти по кольцу. Может идти в любом направлении, потому что время теперь осознается как психологический фактор, а не как объективный физический закон. И сама история перестает быть разворачиванием причинно-следственных связей. Она становится игрой, бифуркацией ветвлений разнообразных вариантов, в котором имеет значение только ваша санкальпа, пассионарная воля. И такая персональная история формирует персональный тоннель реальности, мандалу, в которой ваше сознание предстает как божество, как Бог-творец. Разумеется, это не происходит на стадии зачатия, а гораздо позже, на стадии игры или творения мандалы. Но в истории ведь есть примеры мудрецов, которые все-таки достигали этого. Например, Риши Вишвамитра создал свою вселенную только для того, чтобы отправить на небеса царя, которому он покровительствовал, Тришанку. И когда боги не приняли жертвоприношение, чтобы отправить Тришанку в его физическом проклятом теле на небеса, из-за того, что он не показался им достаточно чистым, Вишвамитра принял решение создать свою собственную вселенную и поставить Тришанку владыкой богов на место Индры.
О.